Алексей Навальный обещает вернуться в Россию. Пусть и Riot поздравили Владимира Путина с днем рождения. Коронавирус бьет рекорды. Вакцина пошла в народ. Бунт в Кыргызстане, война в Карабахе, переговоры в Москве. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 41-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Привет, это Навальный. Я обязательно вернусь.
Я продолжу свою работу, и никакая другая возможность не рассматривалась и не рассматривается.
Готов стать подопытным кроликом. Колите вакцину.
Если я действительно участвую в исследовании вакцины, которая первая в мире, и я считаю, что это действительно пример для гордости.
Прощание с Ириной Славиной.
Какого черта к ней пришли с обыском?
С днем рождения, мистер президент.
Мы вам покажем, что такое настоящая диверсия.
У нас в студии политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Алексею Навальному дадут вернуться в Россию или нет?
Они не могут не дать ему вернуться, поскольку он гражданин России. Поэтому все зависит от его желания. Уверен, что он вернется, но я не представляю, как можно остановить на границе гражданина собственной страны.
Это будет шумная встреча с фанами в аэропорту или это будет тихое задержание у трапа, автозак и очередной административный арест?
Я думаю, что это будет шумная встреча в аэропорту, потому что на сегодняшний день Навальный играет на обострение, и фактически он поставил власть в такое положение, что у нее нет хороших вариантов. Чем более жестко она будет вести, тем меньше будет хуже.
Помимо Алексея Навального, главный герой этой недели – президент России Владимир Путин. Ему 7 октября исполнилось 68 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков накануне дня рождения главы государства сообщил, Путин проведет этот день в кругу близких и родных. Однако уже давно активисты поздравляют президента. В этом году подарок ему сделали участники группы Pussy Riot. Они вынесли радужные флаги на здание ФСБ и администрации президента в Москве. С подробностями Артем Радыгин.
Настоящая ЛГБТ-диверсия. Так участники группы Pussy Riot говорили про акцию, которую они устроили на день рождения Путина. На здании ФСБ, Министерства культуры, Верховного суда, администрации президента и Басманного отдела полиции активисты водрузили ЛГБТ-флаги. По словам активистов, за стенами этих зданий создаются и поддерживаются условия для репрессий над ЛГБТ-людьми в России.
Они направлены в первую очередь на режим, который является крайне гомофобным, который издает гомофобные законы и репрессивные законы в отношении ЛГБТ.
По словам активистов, акцию приурочили ко дню рождения Путина, чтобы президент обратил внимание на то, что дела об убийствах и пытках над представителями ЛГБТ-сообщества в России не расследуются.
Путин не является Россией. Россия – это мы. Россия – это все те люди, которые верят в светлое, все, кто что-то делает для того, чтобы это светлое скорее наступило. И поэтому мы решили на день рождения Путина дарить подарки не Путину, потому что зачем ему подарки, у него так все есть, а решили дарить освобождение и какую-то новую надежду.
Почти всех участников акции в тот же день задержали. Сотрудники полиции приходили к активистам домой, отключали в квартирах электричество и ловили на улице. Всех обвинили в проведении незаконной акции. Александра Софеева, одного из участников перформанса, отправили на 30 суток в спецприемник.
Взрывайся.
А так выглядел день рождения Путина в Санкт-Петербурге. Там активисты движения «Весна» устроили чаепитие возле дома, где раньше жил президент. Участники акции падают со стульев после того, как пробуют угощение. По словам организаторов, это намек на то, что в России неугодных власти людей убивают.
Как досадно! Мне это явно не выгодно.
Дошел ли месседж до именинника, неизвестно. В этом году от него ничего не слышно. В прошлые года, когда Путин еще не прятался в своем бункере, 7 октября можно было увидеть, как он принимает подарки и собирает шишки.
И шишечка в центре. Шишка сверху.
Но шутки в сторону. День рождения Путина – дата все-таки трагичная. В 2006 году, в этот день, в этом самом подъезде, убили журналистку «Новой газеты» и автора книги «Россия без Путина» Анну Политковскую. За 14 лет следствия заказчиков убийства так и не нашли.
А еще через год наказывать уже будет некого, ведь дело закроют за истечением срока давности.
Кроме убийства Политковской и рождения Путина, 7 октября запомнилось и другими трагедиями. Например, выходом в 2015 году клипа Тимати «Мой лучший друг – это президент Путин». Мы с вами за него всей страной. Ярче, чем Тимати, в любви Путину признавались лишь студентки журфака МГУ. В 2011 году они выпустили эротический календарь к его дню рождения. Использование бренда факультета на календаре возмутило руководство журфака, но наказывать за это студенток не стали.
Александр, скажите, традиционно Путин не отвечает своим обидчикам. Но вот один из героев этого репортажа был арестован на 30 суток. Еще двоих задержали, но отпустили, но им грозит тоже судебные процессы. Скажите, это они легко отделались или могло быть хуже?
Наша власть, она публично не отвечает, но все помнят. В этом смысле как бы память у нее хорошая. Поэтому, конечно, те люди, которые публично высказываются, несомненно, оказываются в черном списке, и у них возникают проблемы неизбежно, так или иначе. Вопрос, какого рода эти проблемы. Людей, которые не воспринимаются как статусные фигуры, власть, может быть, и не обращает внимания, но для публичных политиков, для ярких людей, это может быть чревато от запрета на профессию, да, до больших проблем с правоохранительными органами там, и так далее. То есть, конечно, это всегда в России риск, это авторитарный режим, что вы хотите.
Вернемся к другому главному герою, Алексею Навальному. Он дал 5 интервью за эту неделю. И почти в каждом из этих интервью он обвинил Путина в отравлении. Путин ему публично пока не ответил. Путин будет ему мстить?
Я думаю, что отвечать публично он не будет. Но то, что какие-то ответы последуют, это очевидно. Хотя мне кажется, что вот здесь тот самый случай, когда власть периодически, как бы борясь с собственными страхами, действует по принципу самосбывающегося пророчества. То есть власть столько лет придумывала себе миф про какую-то тайную мощную оппозицию, которая мешает ей жить, во многом гиперболизирует самого Навального по отношению к его реальной политической роли, что в конечном счете этот миф зажил своей жизнью. Благодаря этому отравлению Навальный, на мой взгляд, вот, с точки зрения своего политического опыта, преобразился и получил мощнейший толчок. У него были, на самом деле, большие межевые проблемы последний год. Конфликты с журналистами, конфликты с партнерами по демократической оппозиции и так далее. Но все это обнулилось. И теперь Навальный приобрел такой сакральный статус в России. Чтобы стать народным героем, надо пострадать.
А как вы относитесь к тому, что, не имея вещественных доказательств и документальных, соответственно, Путин обвинил его в покушении на убийство? Это тяжкое преступление.
Навальный играет на обострение. То есть он человек очень с развитой политической интуицией. Бывает, какие-то моменты кризиса, как у любого из нас, когда человек не понимает, куда там двигаться и так далее. Если мы посмотрим, у Навального периодически вот проблемы, периоды такой растерянности, когда не очень понятно, что делать, сменяются периодами, когда вот он такое звериное чутье, что делать надо в данный момент. И мне кажется, сейчас он ведет себя абсолютно безошибочно. Он ничего не теряет. Власть уже несколько лет системно работает на уничтожение его структур, бесконечные обыски, изъятие техники, там, оборудования и так далее, персональные запугивания активистов, то есть вот этот Руслан Шевединов сейчас сидит на Новой Земле, да, служит. Брат Навального отсидел. Мы видим постоянные, значит, истории в регионах против конкретных активистов. Поэтому терять особо нечего. Поэтому мне кажется, что в лице Навального власть получает симметричный ответ на свои собственные публичные заявления и на деятельность официальных медиа там, и так далее. Поскольку они столь же безапелляционно обвиняют Навального, Навальный в ответ получает, ну, точно такие же обвинения против них.
Александр, давайте продолжим тему «Власть и оппозиция». В Нижнем Новгороде простились с главным редактором издания «Коза Пресс» Ириной Славиной. 2 октября она подожгла себя у здания регионального управления МВД. Коллеги и гражданские активисты настаивают, то, что случилось со Славиной, было ничем не иным, как доведение до самоубийства. Правозащитники потребовали прекратить проведение обысков, которые давно стали средством устрашения оппозиции. Слово Ивану Воронину.
У белого гроба с закрытой крышкой гора цветов. Черно-белые фотографии Ирины Славиной с белой лентой в углу и надписью «Живи». Сотни сограждан, пришедших на траурную церемонию. Слезы близких и коллег. Аплодисменты.
Какого черта к ней пришли с обыском? Она была свидетелем по делу в якобы нежелательной организации.
Под нежелательной организацией правоохранительные органы, по всей видимости, имели в виду «Открытую Россию» и ее проект «Объединенные демократы». В постановлении на обыск сообщалось, что активисты провели тренинги для наблюдателей на выборах в Нижнем Новгороде. Правда, это было в Великом Новгороде, рассказывает исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. За последние полгода «Открытая Россия» пережила десятки обысков. Чаще всего поводом значилось дело ЮКОСа 17-летней давности. У детей одного из активистов пытались изъять Sony PlayStation. За время работы в «Открытке» домой к Андрею Пивоварову и его семье с обыском приходили четырежды. По его словам, в коллекции изъятого уже 7 телефонов, 6 ноутбуков и крупная сумма денег. Все это Пивоваров и не надеется вернуть. По его мнению, единственный смысл таких следственных действий – напугать и парализовать работу активистов.
По УПК изъятие техники может быть в том случае, если его нельзя скопировать. Люди предлагают скопировать, открыть ее. Но следователь говорит, зачем мне разбираться здесь? Мы заберем, а там решим.
В одной из своих последних публикаций в Фейсбуке Славина написала, что с обыском к ней пришли в 6 утра, не дав вызвать адвоката. Одеваться пришлось уже при сотруднице правоохранительных органов. Из дома изъяли абсолютно всю технику, вплоть до флешек, телефонов и ноутбуков детей и мужа. 8 октября, спустя неделю после обысков, следствие вернуло в семью все личные вещи, кроме мобильного телефона Славиной. Как и следовало ожидать, никакого доказательного значения для уголовного дела изъятое не имело, заявил ее адвокат. Вооруженные люди в масках и бронежилетах приходят в 6 утра. Это самое раннее время, разрешенное законом, когда едва проснувшийся от стука в дверь обыскиваемый едва ли готов к чему-то подобному. Изымают технику, не имеющую отношения к делу. Могут спилить дверь, могут уложить лицом в пол, вне зависимости от статуса в деле. Тут уже опционально. О расследовании преступления и последующем свершении правосудия речь как будто и не идет.
Ворвались с автоматами, начали кричать, орать, напугали детей. Меня положили на пол, направили на меня автомат. Я там минут 20 лежал на холодном полу, как свидетель.
Столкнуться с этим могут не только оппозиционные политики. Житель Лосиноостровского района Москвы Евгений Лебедев вспоминает ноябрь 2016 года, когда к нему с обыском вломились люди с автоматами при информационной поддержке госканала НТВ.
Каждого навестили бойцы СОБРа и следователи.
Лебедеву и еще 12 его соседям по району сообщили, что они свидетели по делу об оскорблении чувств верующих. Все участники движения за парк Торфянка, возле которого и живут. В парке начали строительство храмового комплекса, оградив зеленую общественную территорию забором. Против стройки выступили местные жители. В конфликт вмешалось православное движение 40-40. Противников застройки парка храмом записали в неоязычники. Доходило до драк. По делу об оскорблении чувств верующих в квартире свидетеля Евгения Лебедева кинологи искали оружие и наркотики. Всю технику изъяли, вернули через 2 года.
Я программист, поэтому я посмотрел всю технику, которую нам дали, и, соответственно, сделал вывод, что ее даже не проверяли. Содержимое вообще не интересовало, то есть им нужно было нас запугать.
На фоне протестов строительство заморозили. В другом месте в районе появились уже 2 новых храма, временный и достраивающийся постоянный. При этом забор из парка так и не убрали. Конфликт оказался в подвешенном состоянии, как и уголовное дело. А год назад, в разгар летних протестов в Москве, к Евгению Лебедеву снова постучали в дверь в 6 утра. В этот раз дав понять, что обыск будет скорее предупредительный. Мол, не планируете ли ходить на митинги за честные выборы?
То есть они фактически подвергаются наказанию некоему, существенному нарушению своих прав, при том, что суд, никакой суд их не приговаривал к этому.
Суд, кстати, зачастую штампует постановление на обыск, не вдаваясь в подробности дела, рассказывает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. Хотя можно обойтись и без санкции суда, в исключительных случаях. Это уже на взгляд следователя. «Открытая Россия», фонд «Общественный вердикт» и «Мемориал» в совместном заявлении потребовали прекратить использовать обыски для запугивания и давления на граждан. Они предлагают доработать Уголовно-процессуальный кодекс и сопутствующие подзаконные акты, оставляющие лазейки для произвола.
Баланс прав личности и интересов общественных и государственных, которые преследуются проведением обысков, должен быть обеспечен на ином уровне, чем он осуществлен сейчас. Это требует серьезной профессиональной работы экспертов.
Правозащитники надеются совместными с гражданским обществом усилиями выработать пакет конкретных требований, а их воплощение, цитирую, стало бы не только данью памяти Ирины Славиной, но и позволило бы устранить условия, породившие трагедию в Нижнем Новгороде.
Мы продолжаем нашу беседу с политологом Александром Кыневым. На кону выборы в Госдуму, которые запланированы на осень 2021 года. Как будут дальше складываться взаимоотношения Кремля и гражданского общества? Репрессии еще больше усилятся, аресты, сомнительные суды? Или после истории с Алексеем Навальным власть несколько сбавит обороты?
Нет, она не сбавит. Мы видим, как активно развиваются процессы по многим регионам. То есть те кандидаты, которые воспринимаются как потенциальные победители или по округам, являются сейчас объектами точечной работы. Мы видим историю против Юлии Галяминой. Я абсолютно убежден, что главная цель – дать ей судимость, чтобы она не могла баллотироваться. Мы видим сейчас кампанию в Иркутской области против коммунистов и против Сергея Левченко, который собирается баллотироваться, то есть арестован его сын. Мы видим кампанию в Мариэл, это один из трех округов, который выиграли коммунисты в 2016 году. И там выиграл коммунист Казанков, семья Казанковых. Против них сейчас идет жесткая борьба. То есть мы видим точечные кампании против тех людей, которые в конкретных регионах воспринимаются как угроза. То есть я думаю, что, скорее всего, кампания будет идти по сценарию, как было в этом году, по возможности, и как было в Москве в прошлом, тех, кто заранее известен как враг, по возможности просто не пускать. Поэтому, скорее всего, оппозиция останется делать то же, что она делала последние там, пару лет, голосовать за ноунеймов, за любых иных кандидатов, которые дойдут до бюллетеня. Я думаю, что это наиболее реальный сценарий.
Скажите, власть будет менять законодательство, учитывая, что в разные годы оно менялось многократно, чтобы никто не мог претендовать на эту власть или исключительно обойдется репрессиями, запугиванием и так далее?
Она его уже поменяла в этом году. То есть пакет поправок, принятый в мае месяце, он, на мой взгляд, принят как раз под выборы следующего года, потому что вот запрет баллотироваться для осужденных по статьям средней тяжести, он был принят в мае месяце, он в выборы этого года уже влиять не мог, поскольку просто уже не успели бы осудить этих людей. Как раз сейчас мы видим процессы, которые начались после вот этих поправок весны, и как раз вот расчет на выборы следующего года. Все поправки уже приняты. Процент по подписям снижен до 5% брака, новые запреты введены, значит, и, скорее всего, трехдневное голосование, которое позволяет ужесточить контроль над административно голосующими категориями.
Александр, я имел в виду, что у нас выборы в Госдуму проходят по мажоритарным округам партийным спискам.
Они по смешанной системе, да.
Здесь будет какое-то, здесь будет какая-то коррекция?
Я думаю, что нет. Я думаю, что, скорее всего, останется как есть. На выборах, которые прошли 13 сентября на региональном парламентах, «Единая Россия» выиграла 89% округов. То есть, скорее всего, это будет сценарий таков, что даже уменьшая долю депутатов по партспискам, они попытаются выиграть почти все округа. Вот уже были утечки в прессе, что якобы стоит план 210 округов, у нас их 225. Я думаю, что у них не получится на этот раз, поскольку протестные настроения в городах очень велики. И я думаю, что мы будем наблюдать нечто похожее, что было в Тамбове, в Москве, в Хабаровске. Очень-очень важный момент, мне кажется, он важен для понимания того, что происходит сейчас. Вот этот переизбыток давления, который мы видим по Навальному, по делу Ирины Славиной, в Хабаровск, Башкирия, видим сейчас за пределами нашей Родины, там война в Карабахе, события в Беларуси, но мне кажется, причина у всех одна. Происходит стык агрессии и депрессии. То есть, с одной стороны, идет постоянное ухудшение экономической ситуации, люди не понимают, что будет завтра, государство постоянно вводит новые запреты, и депрессия, фрустрация, невозможность снять напряжение, после люди даже в отпуск не могут уехать по-человечески. И в то же время эту агрессию невозможно никаким образом выместить. И это взрывоопасная смесь, и происходят нервные срывы. У конкретных людей типа Ирины Славиной происходят срывы у общества и так далее. И они будут усиливаться дальше.
Вот вы упомянули Хабаровск. Как раз сегодня Хабаровск впервые за последние много недель произошла стычка, где побили демонстрантов, некоторые из них оказались в больнице, а некоторым грозят административные аресты. Скажите, это было предсказуемо? Я напомню, что народ уже больше двух месяцев выходит в поддержку экс-губернатора, поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Это было ожидаемо или это все-таки какая-то провокация, которая была устроена самими властями?
Это было ожидаемо, было вопрос только когда. То есть очевидно, что они к этому готовились, они делали такие экспериментальные зачистки по конкретным персонажам. Буквально вот сколько там, неделю назад был арест сына Фургала, Антона Фургала. То есть они к этому готовились, они смотрели за массовостью. Было понятно, что климат, значит, осень, в Хабаровске она уже, мягко говоря, не очень комфортно. Конечно, должно уменьшаться, и как только вот они некий порог, видимо, символически для себя увидели, что численность упала, они пошли вот на этот разгон, причем пошли в конце акции, когда люди уже расходятся, и вот остаток тех, тех, кто был в это время на площади, собственно говоря, их-то и повязали. Это было заранее подготовлено, поскольку, насколько я сужу вот по описаниям, значит, эти космонавты были в здании областной администрации, они были наготове, то есть они выбежали, когда им дали команду. То есть это была абсолютно спровоцированная, не случайная совершенно вещь. Что они там делали в полной амуниции в это время?
На ваш взгляд, если приедет, допустим, Алексей Навальный и начнет и продолжит заниматься своей политической деятельностью, как вы думаете, это будет большая головная боль для властей или у властей только один язык? Это репрессии, 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 запихнут его на 30 суток, на 30 и тем самым изолируют. Или может быть какой-то другой сценарий?
Власть сама себя загнала в тупик, потому что невозможно бесконечно двигаться по возгонке давления, взорвется. То есть даже там какую-то безобидную домашнюю собаку, если ее загнать в угол, она начнет кусаться. То есть то, что наблюдаем сейчас, на мой взгляд, власть, она, создавая давление, порой зачастую абсолютно бессмысленное и ненужное, выталкивает в оппозицию и озлобляет те группы избирателей, у которых раньше в мыслях не было заниматься политикой. Вот был сюжет о дне рождения Путина, да, значит, ЛГБТ-активисты и так далее. То есть это структура общества, которая 15 лет назад вообще никого не волновали, не жили своей жизнью. Но власть, она, как и в разные этапы своей деятельности, пытаясь создать некие муляжи для негативной мобилизации избирателей, запугивая их какими-то придуманными, значит, страхами, привела к тому, что стали появляться все новые и новые репрессированные группы, обиженные группы в обществе, которые стали понимать, что на них плевать, им надо защищаться. И количество этих групп растет, растет и растет. Это экологическая тематика, это социальная после 2018 года, это градостроительная тематика. У нас сегодня таких малых групп огромное количество. И в этом смысле вот рост вот этого недовольства, увеличение прессинга в условиях раздражения, агрессии и депрессии, оно, на мой взгляд, создает дико взрывоопасную ситуацию, может взорваться где угодно. Кто ожидал, что взорвется Хабаровск? Кто ожидал, что взорвется Башкирия? Кто ожидал, что взорвется Беларусь? И так далее. Поэтому триггером может быть все что угодно.
Скажите, Алексей Навальный и его команда, у них партия формально есть, но она не зарегистрирована в Минюсте. Власть даст им возможность выйти в официальное политическое поле, или они так и будут, ну, условно говоря, подпольщиками, потому что у них нет возможности баллотироваться по партийным спискам, и это будет игра, скажем, не на равных, как это было раньше?
Я думаю, что пока Путину власти нет.
То есть никакой партии, никакой организации, с помощью которой можно пропихивать, проталкивать свои политические проекты.
Но во всяком случае, при нынешнем президенте, я думаю, этого не случится.
Какова будет судьба умного голосования Алексея Навального, учитывая, что у него были определенные успехи в городе Томске и в Новосибирске? То есть этот проект имеет право на существование или власть что-то придумает, чтобы нейтрализовать этот фактор?
Власть ничего не может с этим сделать. Я думаю, что, как показывает опыт, с оппозицией власть борется тремя путями. Путь первый – дефамация, то есть всевозможная чернуха там, и так далее. Ну, она этим занимается много лет, и, честно говоря, чем больше, тем это оказывается меньше и меньше эффект. Да, потому что переизбыток негатива, он уже ведет к тому, что он просто не воспринимается. Второе – это персональные репрессии. И третье – это расколы. Понятно, что люди – существа сложные, есть личные обиды, есть личные конфликты. Поэтому, наверное, будет большое, скажем так, большие ресурсы брошены на то, чтобы расколоть команду. Я не удивлюсь, что если через какое-то время появятся какие-нибудь там люди, которые вдруг со скандалом уйдут, там будут
выступать. Из команды Навального,
Ну, я думаю, что такие усилия по логике все должны предприниматься. Я бы не удивился, если это случится.
Скажите, а вот такие партии, как КПРФ, ЛДПР, они могут быть теоретически союзниками Алексея Навального, или это не те организации, на которых может Алексей рассчитывать?
Все эти структуры не являются единой силой. В той же КПРФ есть старая номенклатура во главе с Зюгановым, которая, в общем, давным-давно занимает все посты. Ей удобно и комфортнее договариваться. Люди пожилые, возрастные. Гораздо проще как бы решать все проблемы путем похода в кабинеты. И есть молодое поколение, которое совершенно другое по психотипу, по энергетике, которое желает чего-то добиться. И, конечно, оно от этого ничего не получает. И роль этого поколения неизбежно растет просто по объективным причинам. Поэтому я думаю, что конфликт поколений внутри КПРФ, он уже имеет место быть. Посмотрите ситуацию в Московской городской думе, она очень яркая. Посмотрите, насколько по-разному проходит кампания КПРФ в разных регионах, в зависимости от того, из кого состоит организация. Поэтому умное голосование, я думаю, здесь оно неизбежно. Власть вряд ли с ним что-то сделает. Тем более в условиях недопуска многих ярких кандидатов ничего не останется, кроме того, как из остальных находить наиболее сильного, за кого голосовать. Но надо понимать, конечно, что влияние Навального, оно по стране очень неоднородно. В основном основном, конечно, это крупные города, это территории, где население образованное, где активно пользуются интернетом, это молодежь. Почему Новосибирск, почему Томск? Потому что Новосибирск третий год от России по количеству избирателей, это по сути мегаполис.
И море студентов.
А Томск — это университетский центр. То есть Томск — это один из крупнейших вузовских центров России, который еще в 90-е годы занимал первые места в стране по голосованию за Яблоко.
И последний мой вопрос. Скажите, партия, власть создает новые партии, одна из них называется «Новые люди» и так далее, и привлекает таких известных людей, как писатель Захар Прилепин, актер Иван Охлобыстин. Вот это обойма людей, которая должна, наверное, имитировать какую-то альтернативу. Есть, будет ли успех у этой группы, и может ли эта группа разбить сторонников Навального?
Ну, я не думаю, что это против Навального. Я думаю, что создание новых проектов — это действие разумной части власти, которая понимает, что загонять все недовольство внутрь, не давать ему выйти нельзя. Тогда у людей не останется другого пути, как путь на площадь. Поэтому нужно давать какие-то легальные процедуры. И находят тех, кого находят.
Стравливать будут они?
Кого?
Навального и вот этих людей, которые в обойме Кремля.
Там и так, насколько, в общем-то, публичный дискурс, мягко говоря, недоброжелательный. Я думаю, что это проект, и все-таки здравая идея появления там новых людей, партии «Зеленая альтернатива», вот в этой партии «За правду» Прилепинской. Мне кажется, здесь идея именно в том, чтобы те люди, которые недовольны старой системной оппозицией, их очень-очень много, которым ни коммунисты не нравятся, ни ЛДПР, вот предложить что-то новое без антирейтинга. К Навальному многие боятся идти, потому что это риски там арестов, обысков и всего другого. А довольно много людей хотели бы протестовать, но протестовать безопасно. Да и это попытка дать им вариант такого поведения. Но получится ли нет, честно говоря, большой вопрос. Власть уже несколько раз пыталась в истории делать такие вещи. Когда одна часть власти понимает, что надо дать какой-то легальный выхлоп, а другая боится, что это выйдет из-под контроля. Вспомните «Правое дело» Прохорова, вспомните потом «Гражданскую платформу» того же Прохорова, вспомните, как начиналась «Справедливая Россия». Она в тот момент претендовала чуть ли не на второе место, а потом, когда дело дошло до выборов, ей пришлось и Розмана из списка выкидывать, и Шаргунова в 2007 году, и в итоге она вот...
То есть место под солнцем только для «Единой России», а остальные по списку.
Ну, остальные, это зависит от того, хватит ли у власти мужества. Как показывает опыт, не хватает.
Спасибо. Моим собеседником был политолог Александр Кынев. Александр, всего вам доброго. Навальный разговорился, Нагорный Карабах в огне, переворот в Бишкеке, экологическая катастрофа на Камчатке. Наша лента новостей.
Больше 300 погибших, большинство из них – молодые люди, предположительно солдаты-срочники. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе продолжается уже 2 недели. Известно лишь о приблизительных потерях со стороны армянских военных. Власти Азербайджана заявляют, что обнародуют списки погибших только после окончания военных действий. Ракеты и снаряды убивают не только военных. В одном из сел на линии фронта погибла пожилая женщина. Десятки тысяч людей, спасаясь от обстрелов, покинули территорию Нагорного Карабаха. О ходе конфликта поступает противоречивая информация. Так, 7 октября Баку заявил об успешном продвижении своей армии. Ереван – об отражении атак противника. Страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ, Франция, США и Россия, призвали стороны прекратить огонь и вернуться к мирным переговорам. Сегодня, 10 октября, после встречи в Москве, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня для обмена военными и телами погибших. Конкретные параметры режима перемирия страны согласуют дополнительно. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Баронова и правительства, сообщила пресс-служба главы государства. В понедельник, 5 октября, в Киргизии начались массовые протесты. Митингующие выступали против итогов парламентских выборов, прошедших накануне. После столкновений с силовиками они захватили здание парламента и освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. За время беспорядков в Киргизии пострадали более 1000 человек, один погиб. Итоги парламентских выборов признаны недействительными, а лидеры оппозиции создали 2 координационных совета для управления страной. Один из них возглавил экс-депутат Садыр Жапаров, второй – бизнесмен Телек Тагдаказиев. Президент Сооронбай Жээнбеков призывает вернуть процесс в правовое поле и не исключает свой импичмент.
Ой, боже, он такой большой!
1000 мертвых животных и млекопитающих нашли жители Камчатки на пляжах и на дне Тихого океана.
Тут просто кладбище.
Подозрительный цвет и запах воды в Авачинской бухте местные жители заметили еще в конце сентября. Первыми тревогу забили серферы.
Потому что стали ощущать симптомы такие как резь в глазах, покраснение, тошнота, рвота.
На дне Вачинского залива ученые вовсе зафиксировали смерть 95% обитателей, а исследователи Дальневосточного федерального университета обнаружили вдоль побережья Камчатки пятно загрязнения длиной около 40 километров. Несколько недель местные власти буквально игнорировали экологическую катастрофу. Лишь 7 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Вачинского залива и массовой гибели морских животных. На сегодня одна из основных версий трагедии – утечка в реку, а затем и в океан ядовитых веществ с Козельского военного полигона.
Привет, это Навальный. Я ужасно рад, что снова могу сказать эту фразу.
Алексей Навальный на этой неделе дал несколько интервью российским и иностранным изданиям. В том числе политик и его жена пообщались с журналистом Юрием Дудем. Это видеоинтервью уже набрало больше 14 миллионов просмотров. Навальный рассказали о семье, о планах вернуться в Россию, о встрече с Ангелой Меркель и о своей версии отравления.
Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина. Мы стали жертвой нашего собственного успеха. То есть, несмотря на то, что они нас мочили, мы выживали. Мало того, любое давление мы использовали в свою пользу.
Такое обвинение пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал, цитата, «абсолютно безосновательным и недопустимым». Песков считает, что с Навальным работают специалисты американской разведки. Расследовать отравление оппозиционера правоохранительные органы России не спешат.
За мной наблюдают в режиме 24 часа в сутки. Просто нужно посмотреть видеозаписи из гостиницы, где они.
Организация по запрещению химического оружия тем временем подтвердила, что в биоматериалах Навального было вещество, схожее с боевыми отравляющими средствами. Оно не значится в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам аналогично новичку. Европейский Союз планирует ввести санкции против 9 граждан России, которые, по их мнению, могут быть причастны к преступлению. МИД России назвал происходящее, цитата, «фантастической историей, развивающейся по заранее спланированному конспирологическому сценарию».
Я приветствую в студии врача-кардиолога Алексея Эрлиха. Алексей, здравствуйте. Алексей работает в городской клинической больнице номер 29 имени Баумана. Очень короткий вопрос. Вы сами переболели коронавирусом?
Очень легко.
Легко? То есть на ногах или все-таки отлежали какое-то количество дней?
Нет, на ногах, в самоизоляции.
На ногах и самоизоляция.
Да.
Какое количество процентов, какое количество врачей в вашей больнице переболели коронавирусом?
За всю больницу не скажу, но кажется, что много.
Много это сколько?
Не знаю, проценты никто не считал. Ну, в моем отделении, где я работаю, все врачи переболели.
Все врачи болели? Да. То есть у всех теперь есть, ну, якобы иммунитет?
Мы так думаем.
В России в субботу зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев коронавируса. Это максимальный прирост с начала пандемии. Между тем, в стране началась вакцинация от COVID-19. Наш корреспондент Алена Вершинина поговорила с теми, кто уже привился, несмотря на то, что клинические испытания еще не завершены.
Заходишь, вот, и, соответственно, приложение. Ну и дальше, соответственно, заполняешь дневник. Вот они, дневники, соответственно, и это, отвечаешь. Были у вас жалобы на самочувствие после вакцины? Нет? Ну или да, там у кого были.
Известный московский адвокат, много работающий по политическим делам Сергей Бадамшин, стал одним из 40 тысяч добровольцев, кто участвует в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник Ви». Ее разработал центр имени Гамалеи. И несмотря на то, что клинические испытания еще не закончены и эффективность пока не подтверждена, российские власти уже зарегистрировали вакцину. Об этом еще в середине августа объявил президент Владимир Путин. Он также сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку.
И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна.
Бадамшин говорит, что ему не страшно было делать вакцину. По его словам, это не вопрос веры, а знания. И той информации, которая сейчас доступна в «Спутнике Ви», ему было достаточно, чтобы принять решение.
Мысль как пришла, болеть не хочу, вот она и пришла. Но, ну, соответственно, решил попробовать, интересно.
Не страшно?
Ну, для того, чтобы было страшно, от чего происходит? От неизвестности. Ну, перед этим надо сначала изучить материалы, да, касающиеся этой вакцины.
Бадамшин рассказывает, что попасть в пул добровольцев было крайне просто. Он оставил заявку на сайте правительства Москвы, после чего с ним связались и предложили выбрать одну из поликлиник, где сейчас проводят вакцинацию. После чего нужно было пройти небольшое исследование, включающее в том числе тест на коронавирус и на антитела к нему. Когда все анализы были готовы, Бадамшина пригласили, собственно, на саму вакцинацию. Сергей рассказывает, что абсолютно всех, даже тех, кто приходит от бюджетных предприятий, а таких, по его словам, большинство, медики спрашивают,
точно ли человек добровольно хочет сделать прививку.
Сотрудники бюджетных организаций, которых там, я не знаю, по рекомендации руководства, разнарядки или по каким-то там спискам отправляют. Но у всех врачи просто достаточно спокойно спрашивают: вы, если не хотите, вы можете не делать. Этот принцип соблюдается. То есть я не видел там, что вы там обязаны, вас прислали и так далее. То есть это вот каждому человеку, они говорят, вы уверены.
При этом Бадамшин не знает, что именно ему вкололи, вакцину или плацебо. Из 40 тысяч добровольцев, которые участвуют в исследовании спутника ВИ, четверть, то есть 10 тысяч человек, получат не реальный препарат, а плацебо. Месяц назад агентство ТАСС сообщило, что 8 сентября первую партию вакцины «Спутник ВИ» выпустили в гражданский оборот. Препарат начали получать люди из группы риска, в частности, учителя и медики. И московские врачи действительно стали получать вакцину. Один из них – врач больницы Сеченовского университета Николай Арсеньев.
Основной причиной моего вот такого вот решения было, во-первых, это собственное спокойствие. Да, как-то вот психологически я посчитал, что вот если я сделаю прививку, мне как-то вот будет более комфортно, спокойно, во-первых, работать. Во-вторых, я буду уверен в том, что я домой эту заразу не принесу. Соответственно, вакцинироваться или нет, вообще у меня вопрос такой не стоял. То есть, как только нам это предложили по желанию, я сразу сказал, все, я пойду.
И хотя медикам обещали, что они не участвуют в исследованиях и поэтому гарантированно получат именно вакцину, Арсеньев рассказывает, что после вакцинации ему и некоторым его коллегам на госуслуги пришло сообщение о необходимости заполнять специальный электронный дневник добровольца.
Немножко вот это напрягает, если честно, потому что мне это даже, на это иногда даже нет времени и желания, но я вынужден это делать. Лично у меня нет 100% уверенности, хотя руководство нам однозначно четко сказало, что нет, ребят, у вас будет прям вот вакцина-вакцина. Я просто уверен и надеюсь на то, что все-таки нам колют действительно вакцину, а не плацебо, и что вот как раз мы в исследованиях не участвуем.
Сколько человек уже получили вакцину, как добровольцы или как люди из групп риска, как медики или учителя, пока неизвестно. Добавлю, что в России еще две отечественные вакцины от коронавируса готовятся к регистрации. Одна из них – разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора, другая – Института Чумакова.
Побыть подопытным там белкой и стрелкой, да, вот это. На самом деле, конечно, если я действительно участвую в исследовании вакцины, которая разработана первой в мире и действительно принесет результат, я считаю, что это действительно пример для гордости русских людей.
Мой собеседник, врач-кардиолог Алексей Эрлих. Алексей, скажите, а вам предлагали эту вакцину или нет?
Да, сотрудникам моей больницы, как и всем, я так понимаю, московским медикам, предлагают привиться от вакцины.
Вы сказали нет?
Я не захотел.
Почему?
Не уверен в ее эффективности и безопасности, пока не закончились клинические исследования.
Когда говорят о побочных эффектах, вы о них знаете?
Пока не закончились клинические исследования, мы о них по-настоящему не узнаем.
То есть вы не хотите быть подопытным кроликом?
Нет, это не хочу. Совсем другая история. Быть подопытным кроликом хочу, в этом исследовании не хочу.
Одним колят плацебо, другим вакцину. Для тех, кто не понимает, почему так происходит, можете объяснить, как врач?
Если я правильно понимаю, дизайн этого исследования, оно организовано по двойному слепому методу, когда ни пациент, ни лечащий врач пациента не знают, какой исследуемый препарат пациент получил. Этот метод специально разработан, такой дизайн специально используется в клинических исследованиях для того, чтобы унифицировать результаты, чтобы сделать их менее зависимыми от разных побочных сторонних факторов, чтобы минимизировать участие медиков или участие других факторов в
результатах. Это психологические опыты, да? Чтобы человек не жаловался зазря, правильно?
Отчасти да. То есть очень много разных факторов, которые могут влиять на результат, возникают, когда мы знаем, что получает пациент.
У вас нет такого ощущения, что спасительной вакцины не будет, да? Хотя этим озабочено все человечество, все ученые мира, и нам придется просто пережить эту эпидемию или эту пандемию. Кто-то выживет, а другая часть, кто не сумеет с этим справиться, с этой болезнью, его организм, Бог взял, Бог дал.
У меня есть ощущение, что вакцина будет, и нам придется пережить эту эпидемию.
То есть, кого надо, Бог возьмет, а вакцина придет?
Не знаю, как будет развиваться эта коронавирусная инфекция. Я вообще, как выяснилось, плохой прогнозист. Я до этого говорил, что не будет такого большого пика нового заболевания. Но мне кажется, что эпидемия сейчас пройдет, возникнет ли она снова через год, через какой-то другой промежуток, мы точно сказать не можем. А вакцина, скорее всего, будет, потому что над ней многие работают. И, скорее всего, какой-то результат, то есть медицинский, как препарат, все равно будет.
Существует мнение, что вот эта вакцина «Спутник V», она вроде бы ничего. Просто Владимир Путин поторопился объявить всему миру, что она уже есть, не пройдя даже там третий этап, и поэтому имидж немножко ее испортился.
Ну, он ее не испортил, наверное, не Путин, никто не испортит. Но для меня, как для врача и как для человека, который чуть близок к медицинской науке, ничто не испортит ничего, пока не будет доказана польза или вред. Ни мнение Владимира Путина, ни мнение общественности. Поэтому надо ждать, во-первых, результатов испытаний, во-вторых, что самое важное, не просто результатов, а публикации результатов этих испытаний в медицинских научных журналах и обсуждать их как ученые, как медики.
В вашей больнице, когда объявили пандемию, открылись дополнительные боксы для приема больных коронавирусом. Сейчас вы в форс-мажорной ситуации или продолжаете делать то, что делали, вы лечите разные другие болезни, но кроме ковида?
Моя больница работает как обычная московская городская больница. Мы не перепрофилированы снова. У нас есть специальное обсервационное отделение для пациентов, у которых есть подозрения на коронавирус, или которые могут быть больны, или которые могут быть контактны. Есть обсервационная реанимация для таких пациентов, если они тяжелые. И эти пациенты, либо побыв в обсервационном отделении, переходят в обычные палаты, либо, если у них где-то подтверждается коронавирус, переезжают в специализированные коронавирусные больницы. Так устроены сейчас все некоронавирусные больницы.
Алексей, вы помните, где вы от кого заразились, или это невозможно определить?
Ну, я думаю, что это было еще до, то есть, самого начала пандемии, от каких-то пациентов, которые к нам попадали в нашу больницу.
12 846 случаев на сегодняшний день. Это катастрофа, медицина может не справиться, или силы есть, и Москва, и другие города с этой задачей справятся?
Москва точно справится, и мы видим, что сейчас, во-первых, в Москве есть огромный резерв с предыдущей, можно сказать, волны или с предыдущей каденции эпидемии, а потом очень много, ну, по моим косвенным наблюдениям, кажется, что очень много не столько заболевших, сколько выявленных случаев.
Скажите, а научились лучше лечить? Количество смертей сейчас меньше, чем это было в марте-апреле? Методом пробы и ошибок уже подобрали те препараты, которые снижают смертность или нет?
Про статистику смертей давайте мы, может быть, не будем говорить, потому что она и тогда была странной весной, и сейчас тоже немножко странная. То есть она вот такая совсем отдельная вещь, про которую очень сложно оценивать, какая она. Да? Количество умерших сейчас там, ну, выросло по сравнению с тем, что было месяц назад. Это очень интересно, потому что, например, в странах, в некоторых европейских странах, где тоже начался рост заболевших, нету роста умерших. Практически этого нету ни в Испании, ни в Италии, ни во Франции, ни в Великобритании.
Но вот лично в вашей больнице...
У нас нет пациентов с коронавирусом. Мне кажется, что сейчас очень много случаев заболевания. Это случайно выявленные случаи, ну, в общем, больше, чем это было весной. Это случайно выявленные случаи вследствие значительное расширение и способов диагностики.
А в Испании, в Италии, вы сейчас сказали, умирает меньше, потому что научились лучше лечить и подбирать более эффективные препараты, или дело в другом?
Мне кажется, что вообще подход к лечению коронавируса у врачей, он формировался и формируется, исходя из понимания того, чего не надо делать. Мы до сих пор не имеем никакого лекарства, которое точно лечит эту болезнь. Но мы точно, ну, да, мы с некоторой вероятностью знаем, какие действия предпринимать не нужно, и какие препараты, которые мы использовали весной или пытались использовать весной, какие не нужны. Мы знаем, что есть некоторые медицинские действия, которые будут полезны, есть знаем медицинские действия, которые, скорее всего, безвредны, и бесполезны и, может быть, даже вредны.
Скажите, не хотел с вами говорить о политике, но все-таки косвенно ее затрону. Например, среди режиссеров и там, творческих людей не принято критиковать чужие работы. Но если человек снял фильм, то если ты лучше, сними свой фильм и докажи, что ты лучше. А принято ли критиковать в вашей врачебной среде, когда кто-то из врачей, ну, скажем, нарушает некие этические нормы? Речь идет о докторе Мясникове, который какие-то проклятия слал в адрес Алексея Навального, и о других таких врачах, которые, в общем-то, их поведение вызывает некоторые вопросы? Или это сугубо внутреннее дело, и вы этот мусор не выносите из избы?
Мне кажется, что, во-первых, медицинское сообщество в России, ну и вообще медицинское сообщество, это такая сложная субстанция. Нельзя сказать, что это нечто единое и целое. Это раз. Два, то, что сказал про Навального Мясников, а точнее он сказал про врачей, которые лечили Навального. Да, вот эта фраза «хотели бы убить, убили». Вот это, конечно...
Нет, он сказал, что ты бы сдох, если бы...
Ну, если бы они хотели...
Да, использовал эту фразу, ты бы сдох, если бы они хотели бы тебя отравить. Да,
да, да. Вот эта фраза, конечно, в устах врача недопустима, она совершенно безобразна, и я считаю, что это порочит тех врачей, про которых говорил доктор Мясников, потому что нет у врача такого, не должно быть у врача такого желание убить пациента. Это просто даже мысль такая, что такое желание может возникнуть, оно порочно. В устах руководителя крупной московской больницы оно порочно особенно, потому что я тебе даже не представляю, как могут работать сотрудники Александра Мясникова, подчиненные, если думают, что их шеф может хотеть кого-то убить.
Если думают об этом, что если так может быть. Главврач становится членом Единой России, это накладывает на него какие-то обязательства? Или он все равно остается врачом, который... Ну, сейчас не говорят, что дал клятву Гиппократа. Я так понимаю, что ее как бы уже никто и не дает. Это есть просто некие такие традиции, которые были раньше. Это давит на врача или нет? Или зависит от человека?
Это зависит от человека. Я думаю, любой врач может быть членом любой партии, но должен оставаться врачом.
Тогда мы с вами поговорим на более приятные темы. Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии за 2020 год. Традиционно одной из самых спорных и поэтому самых обсуждаемых становится Нобелевская премия мира. На этот раз ее вручили продовольственной программе ООН. Однако одним из фаворитов этого года считался, например, Алексей Навальный. Однако мы с коллегами решили остановить внимание на премии по химии. Ее присудили французский ученый Эммануэль Шарпантье и американки Дженнифер Дудна. Они совместно разработали метод редактирования генома, получивший неофициальное название «генетические ножницы». Почему это открытие стало революцией для науки, расскажет наш коллега Сергей Добрынин.
Нобелевская премия по химии в этом году, пожалуй, самая ожидаемая, если не сказать долгожданная. Хотя присуждена она за совсем недавнее открытие. Работа о методе редактирования генома под названием CRISPR-Cas9 была опубликована в 2012 году. Лауреатами премии по химии, как это нередко случается в последние годы, стали биологи. Сразу две женщины – Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпентье.
О том, что разработка метода CRISPR-Cas9 должна быть отмечена главной научной премией, заговорили едва ли не сразу же. Слово «революция» в отношении научных открытий нередко оказывается незаслуженным авансом. Но не в этом случае. CRISPR позволяет точечно редактировать геном, генетический код, определяющий программу биологического развития живых существ.
Теперь мы можем изменять его почти так же точно, как в текстовом редакторе. Что немаловажно, этот метод относительно недорог, то есть широко доступен для исследователей по всему миру. Да, фактически теперь мы способны исправлять ошибки природы и даже улучшать то, что ей создано. Правда, эта возможность ограничена, потому что мы все еще мало знаем о том, что именно означают слова генетического кода, гены, как именно и за какие особенности организма они отвечают. Редактировать текст имеет смысл только в тех местах, где ты его понимаешь. Но такие места все-таки уже есть. С помощью CRISPR-Cas9 можно создать устойчивый к засухе сельскохозяйственной культуры, менее подверженный болезням скот, не переносящих малярию комаров. Этические соображения пока останавливают ученых от исправления в геноме человеческих эмбрионов поломок, ведущих к опасным наследственным заболеваниям. Но когда-то и это может стать обычным делом. Одна из биотехнологических компаний предлагает редактировать ДНК клеток человеческой печени так, чтобы снизить производство холестерина и риск кардиоваскулярных болезней. Таких терапевтических методов будет появляться все больше.
CRISPR-Cas9 пока еще очень новый инструмент, к тому же все-таки не идеальный. Его широкое применение в медицине, фармакологии и даже в сельском хозяйстве – вопрос не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Но вслед за открытием структуры ДНК и расшифровкой генома – это еще один большой шаг к власти человека над жизнью.
Алексей, скажите, вот открытие этих ученых, способных сделать реальным излечение генетических заболеваний, когда это произойдет? На это уйдут годы или десятилетия?
Ну, к сожалению, думаю, что десятилетия.
То есть нам рано радоваться, что можно излечить людей от ВИЧ в самое ближайшее время и других раковых заболеваний.
Как справедливо сказал ваш корреспондент, даже не моральные стороны дела, а скорее законодательные стороны дела останавливают ученых в проведении различных испытаний над геномом человека, если я правильно понимаю, да, сколько лет назад придумано то, что называется в широком смысле клонирование, а к человеческим организмам оно до сих пор широко не применяется. И поэтому, когда законодательство позволит ученым более широко работать с человеческим геномом, вот тогда, я думаю, будет какой-то прорыв, и тогда мы увидим новое в исправлении тех запрограммированных наследственных болезней, которые зачастую тяжелые и неизлечимые.
Вы думаете, ученых можно остановить законодательными органами? Они что, перестанут работать над этой темой?
Ну, естественно. Ну, работать перестанут, но над людьми пока невозможно работать.
Но вы думаете, что клонирование – это один из тех путей, которые позволят лечить тех больных, у которых нет возможности лечить теми традиционными способами?
Я использовал слово «клонирование» в широком смысле, говоря вообще о генетических исследованиях, генетических работах с изменением генома человека.
Хорошо, а есть неизлечимые или, скажем, плохо излечимые болезни, их несколько, да, среди них, естественно, онкология и ВИЧ. ВИЧ можно приостановить, но где-то я читал, что даже одного человека на планете вылечили, но это как бы, не знаю, насколько точна эта информация. Вот здесь будет какой-то сдвиг в сторону, вот, особенно если говорить об онкологии, или это тоже десятилетие?
Ну, вообще, конечно, глобальнее. Смотрите, десятилетие – это точно, потому что всегда от появления нового какого-то открытия до внедрения его в медицинскую практику всегда проходит, практически всегда проходит десятилетие. Да, новая молекула совершает путь десятилетиями порой до того, как станет рутиной в аптеке. То же самое, я думаю, будет и с некоторыми генетическими исследованиями, хотя мы так вперед иногда широко и быстро движемся, что, может быть, даже все будет гораздо раньше.
Скажите, вот когда говорят о том, что если будет вакцина, возвращаясь к теме вакцины против ковида, то можно придумать какую-то, или появится вакцина, но штамм, есть такое слово, да, который гуляет. И, естественно, универсальной вакцины не будет, она будет все равно меняться. Это говорит о том, что будет это постоянная игра, значит, вакцина будет преподносить, ну, то есть, точнее говоря, эта болезнь, вирус будет преподносить новые сюрпризы, и, естественно, ученым придется играть в догонялки.
Сложно сказать, как будет жить этот коронавирус. Предыдущие коронавирусы, которыми сталкивалось человечество, тихонечко, в общем, затухли, и больше нас особо не беспокоит, как мне кажется. С этим непонятно, как будет. Может быть, он будет мутировать и будет заново-заново нас трепать, а может быть, нет. Но, в конце концов, мы же с гриппом так живем. Мы каждый год ученые подбирают новый состав вакцины от гриппа, ориентируясь на его особенности, его мутации. Может быть, так с коронавирусом будет.
Надо ли возвращать режим самоизоляции, который у нас был весной?
Тот, что весной не надо. Весной было много странных ограничений, которые были избыточны и малоэффективны. Надо, по всей видимости, все-таки чуть-чуть разобщать людей и ограничивать некоторые места, посещение некоторых мест и некоторые места, где люди в большом количестве тесно собираются и контактируют, несмотря на те ограничения, которые есть. Мне кажется, это больше касается, например, концертов, массовых мероприятий типа стадионов или клубов. Вот. Ну и совершенно точно не нужно закрывать парки, не нужно пропуска в такси, не нужно отслеживающие системы для людей.
То есть нужен мягкий режим?
Ну, некоторые ограничительные меры, как мне кажется, должны быть, но не такие, как были весной. Весной были неэффективные и избыточные.
Спасибо. Моим гостем был врач-кардиолог Алексей Эрлих. Алексей, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите программу «Грани времени» на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.